«Радио Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Наследство динозавров», эссе Бориса Парамонова. Последний скульптор последнего русского царя к 140-летию со дня рождения Пьетро Каноники. Переслушивая «Свободу», Лев Лосев читает свои стихи. Культурные итоги года и музыкальные записи. Андрей, что вы принесли сегодня?
Сегодня мы слушаем фрагменты джазового альбома Давида Газарова, музыканта, который уже известен нашим слушателям.
Давайте попробуем подвести персональные культурные итоги года.
Вы знаете, если вспоминать ушедший год, это всегда немножко грустно, когда год уходит, то почему-то мне кажется, что стоит вспомнить то, что огорчило в минувшем году. А огорчений было немало. Я не беру вещи, которые при всей своей трагичности могут быть эпизодическими. Очередной раз испортили какую-нибудь картину, или очередной раз мы лишились какого-то артефакта, который вполне мог претендовать на звание культурной исторической ценности. Есть более огорчившие меня тенденции. Меня абсолютно потрясло сообщение, которое пришло в декабре, о том, что в Москве восстановлена скульптура «Рабочий и колхозница». И меня огорчило не то, что фигура восстановлена и стоит на прежнем месте, меня скорее это обрадовало, потому что, как мы знаем, сама Вера Мухина хотела поставить это произведение искусства на Воробьевых горах. Само произведение искусства меня оставляет абсолютно безразличным. Я не разделяю точку зрения тех, кто считает, что это величайшее произведение монументальной скульптуры, и не разделяю точку зрения тех, которые считают, что это позор нашего советского искусства. Повторяю, я отношусь к этой скульптуре совершенно никак. Она меня не трогает. Это не мой вид искусства. И я бы не стал об этом говорить, если бы не одна цифра, которая меня потрясла, огорчила, возмутила и так далее. А по разным источникам на реставрацию скульптуры «Рабочий и колхозница» было потрачено от 30, это, по-моему, официальные цифры, до 100, это оценки независимых экспертов, миллионов долларов. Не рублей, что было бы тоже немало, скажем прямо, миллионов долларов. Я первый раз решил, что я ослышался, когда услышал эту фразу. Я решил, что это ошибка. Я решительный противник того, чтобы переводить в деньги значимость произведения искусства. Ну, кто может оценить, сколько стоит картина Леонардо? Можно, наверное, оценить материальную ценность полотна, взвесить количество краски и так далее. Но понятно же, что речь идет не об этом. И я против того, чтобы не реставрировать какое-нибудь произведение искусства, потому что это дорого и так далее. Но я против того, чтобы выбрасывать деньги на ветер. А в данном случае я абсолютно убежден, что деньги были выброшены на ветер. Если нужно было сохранить эту скульптуру, наверное, ее нужно было законсервировать немножечко до лучших времен. У меня полное ощущение, что мы живем в богатой, преуспевающей стране, где нет проблем со сносом архитектурных памятников, где нет проблем с исчезающими культурными ценностями, где работники сферы культуры от библиотекарей до музейных экспертов получают достойную зарплату, где музеи огромные, светлые, просторные, куда можно прийти за очень небольшую цену и насладиться всем тем, что вроде бы недавно было скрыто в запасниках, где театры не стонут от того, что им повышают арендную плату, ну и так далее, так далее, так далее. Вы знаете, Иван, я вот не могу себе представить, например, температуру полюса холода, там, минус 60 градусов по Цельсию. Я уж не говорю про температуру абсолютного нуля. Я не могу представить себе, что такое 28 тысяч световых лет, например. Вот так же я не могу представить себе, что такое 100 миллионов долларов на восстановление скульптуры. Да, конечно, ее надо было сохранить, но наверняка были более дешевые возможности это сделать. И я не удивлюсь, если меня многие поддержат в том, что были более достойные цели для траты такой фантастической суммы. Даже если это чисто московский, а не федеральный бюджет, я не знаю, откуда пришли деньги. Я только знаю, что, судя по всему, они не частные. Это не какой-то меценат отстегнул, катаясь между Сан-Тропе, там, не знаю, и чем-то еще от своих щедрот, небольшую сумму для восстановления статуэточки. Нет, это деньги, в любом случае, наши, деньги налогоплательщиков, и мне кажется, мы могли бы, по крайней мере, поговорить, обсудить, хотим ли мы, чтобы они были потрачены таким образом. В Москве в чем-то катастрофа. В Москве сыпятся особняки, причем особняки, имеющие историческое значение, особняки декабристов, особняки, пушкинские особняки стоят в таком состоянии, что на них без слез смотреть страшно. 100 миллионов долларов. Это тот случай, когда реставрация памятника культуры, повторяю, меня оскорбила. Было очень много отзывов населения касательно того, что как хорошо, что скульптура стоит на том же самом месте, как хорошо, что она восстановлена, и какой это изумительный памятник культуры. Может быть, повторяю, я как-то неравнодушен, но в таком случае почему не был объявлен сбор средств, если эта скульптура так дорога народу, а стоимость ее реставрации столь заоблачна? Ну, давайте, кому дорог домик Пушкина, скинемся на домик Пушкина, а кому дорог памятник рабочей колхозницы, это, с моей точки зрения, надгробие над здравым смыслом, но давайте скинемся туда, почему нет? Хоть немного, но давайте поучаствуем. Ведь акционер Кока-Колы не обязательно имеет миллиарды, он может иметь одну акцию на 100 долларов, например. Почему здесь нельзя вложить свои 100 рублей в то, что вам, уважаемые сограждане, так дорого? Почему часть этих 100 миллионов принадлежит тем, кто в ужасе от реставрации сталинского стиля и сталинского духа в искусстве? Я абсолютно убежден, что восстановление этого памятника, этой скульптуры, этого монумента – это решение не эстетическое, не культурное, а чисто политическое, как и восстановление фразы, восхваляющей Сталина на метро Курская, как восхваление Сталина в том, что недавно, если не ошибаюсь, было предложено восстановить памятник Дзержинскому, очередной раз было предложено, как то, что восстанавливаются поселки, домики и районы Сталина, сталинской архитектуры где-то в регионах, я даже не буду говорить, что при этом не было денег на содержание музея Окуджавы в Переделкино. Просто говорить это уже стыдно. К сожалению, Иван, вот то основное ощущение, ощущение стыда, которое я вынес из ушедшего года. Ни в коем случае не хочу перечеркивать то все хорошее, что было. Я думаю, мы об этом еще поговорим. Просто повторяю, отвечая на ваш вопрос, что на меня наибольшее впечатление, убийственное впечатление произвела эта эпопея с скульптурой Мухиной. И такая уже мелочь на этом фоне кажется ничего не значащей, хотя, честно говоря, она меня огорчила тоже. Наверное, вы слышали, что итальянская мафия призналась в том, что они сожгли картину Караваджо. История совершенно бредовая. Мы знаем, что памятники культуры, в том числе картины, могут погибнуть при наводнениях, при пожаре. В конце концов, какой-нибудь маньяк может наброситься на картину и сполосовать ее ножом. Но это да. Но то, что картину украли и, не зная, что с ней делать, засунули в сарай, где она практически сгнила, а потом ее просто остатки бросили в костер, вот это почему-то меня тоже потрясло. Но это уже тоже в чем-то какой-то циничный ужас. Примерно такой же, как восстановление рабочего и колхозницы за 100 миллионов долларов.
Я думаю, что поступок мафии объясним и даже, может быть, вполне оправдан. Дело в том, что они, явно пользуясь своими невероятными связями, предвидели научно-художественное открытие, связанное с Караваджо. Ведь выяснилось, что Караваджо рисовал не сам, а с помощью камеры обскуры, и итальянские мафиози были настолько оскорблены этим, что они решили уничтожить полотно этого художника. Их представления о прекрасном просто не выдержали подлога.
Это гениальная фраза, Иван, учитывая, что в свое время был опубликован фантастический рассказ, в котором давалась разгадка улыбки Мона Лизы, когда тоже итальянский мафиози случайно находит аппарат, изобретенный Леонардо, где стоит 12 Мон Лиз. И это тоже типа камеры обскура, там есть ручка, начинаешь ее вращать и видишь, как загадочная улыбка на лице Моны Лизы становится кокетливой, и она резким движением обнажает левую грудь. Первый порнографический фильм в мире. И итальянский мафиози настолько возмущен, что сжигает это приспособление, навсегда похоронив позорную тайну Леонардо.
«12 Мона Лиз» — это ренессансное преддверие Уорхола.
Согласен, согласен.
Андрей, а теперь напомните, пожалуйста, какую музыку мы сегодня слушаем.
Сегодня мы слушаем джазовые пьесы, в которых за основу взяты рождественские мелодии разных стран. Исполняет Давид Газаров.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
В середине декабря в Риме завершился особый год Пьетро Каноники, одного из самых лучших итальянских скульпторов ушедшего века. Он был и последним скульптором последнего русского царя Николая II. В 2009 году исполнилось 140 лет со дня рождения и 50 лет со дня смерти Пьетро Каноники. Из Италии наш корреспондент Михаил Талалай.
В юбилейный год состоялось несколько разных событий. В первую очередь каноник участвовали на его родине, в предместье Турина, в местечке Монкальери. Там образовалась особая культурная ассоциация, названная его именем. Причем ее члены и активисты вовсе не скульпторы, не ваятели, как можно было бы подумать, а музыканты. Дело в том, что Пьетро Каноника был и композитором. Он написал несколько опер. Надо сказать, что его коллеги по этой части канонику вовсе не жаловали. И оперы его не звучали на сцене, а лишь в домашнем исполнении. Но вот теперь, посмертно, и этой часть его творчества востребована. Главные же торжества шли в Риме, в доме, где он жил и творил. Работники музея каноники придумали интересный ход, и этим летом пригласили к себе профессионального чтеца, который читал отрывки из пока еще не опубликованных дневников скульптора. 15 декабря прошел небольшой семинар, опять-таки в музее каноники. Надо сказать, что работники этого музея мне жаловались на неудачу с фамилией маэстро. Каноника на итальянском означает «дом, где живут каноники», то есть священники, члены причты. Музео каноника для итальянца звучит как музифицированный домик причты с пыльными богослужебными книгами, облачениями, сосудами. Однако здесь прекрасная коллекция скульптур. А русский путешественник вообще чувствует себя, как в неком малом русском музее. Здесь выставлены портреты царей, цариц, великих князей, государственных деятелей Российской империи. Для юбилея каноники подготовлена была большая афиша со списком его работ. Начинается этот список именно с России, с главной его работы – памятника в честь русско-турецкой войны, с припиской «Разрушен». Открытие в Петербурге этого замечательного монумента лаконично отмечено в дневнике последнего царя Николая II под датой 12 января 1914 года. Последний царь пишет так. «Отправился в город в 11 часов. Началась церемония освящения памятника посреди сквера у Михайловского манежа. В строю было 63 взвода. Погода была теплая. Памятник мне очень понравился». Гигантский монумент, однако, просуществовал недолго, менее 5 лет. Возможно, это рекорд минимального существования монументальной скульптуры. Сам же мемориал в памятник русско-турецкой войны был заложен 19 февраля 13 года, в год 300-летия династии Романовых. В Петербурге полагали, цитируем, что памятник явится новым украшением столицы и будет свидетельствовать об успехах русской армии под предводительством ее знаменитых вождей, о великой роли России в балканских делах и об удушевлявшей ее великой задаче освобождении христиан от мусульманского ига. При закладке, как и при открытии, присутствовал сам император. Накануне была отслужена панихида в Петропавловском соборе в память погребенных там государей Александра II и Александра III, которые вели балканские войны. Император, облаченный в мундир лейб-гвардии Уланского полка, лично принял рапорт от великого князя-полководца, раздались звуки торжественного марша и начался обход войск. Основной частью памятника высотой почти 11 метров стала конная статуя великого князя Николая Николаевича в шинели и в фуражке с саблей на боку. Он и был главнокомандующий в ту далекую русско-турецкую войну. В октябре 18 года памятник сделался жертвой известного революционного декрета о монументальной пропаганде. Отдел изобразительных искусств предложил немедленно приступить к снятию памятника Николая Николаевича в сквере перед Михайловским манежем. Памятник этот якобы не представлял никакого интереса ни с художественной, ни с исторической точки зрения. Сам каноник, однако, считал, что его произведение было разрушено даже не большевиками, а футуристами, которые его яростно критиковали и на родине в Италии, и в России. Сейчас представление о монументе можно составить лишь по старым фотографиям и по экспонатам Римского музея каноники, где хранятся гипсовые подготовительные модели, конная статуя великого князя Николая Николаевича, его бюст и замечательный барельеф «Смотр русским войскам в Сан-Стефано». Это предместье Константинополя-Царьграда, где был подписан мирный договор. После открытия этой статуи каноника получил еще более ответственный заказ на памятник Александру II. Этот памятник предполагалось установить в Петергофе в 18 году, к столетию со дня рождения императора. Турниц получил этот заказ лично от царя Николая II. Однако и это произведение каноники ожидала печальная судьба. Завершенные фрагменты частью остались в Италии, а частью исчезли в послереволюционной России. В Турине, в литейной скульптора, лежали готовыми детали памятника, и после некоторых колебаний воятель решил их использовать. Бронзовый горельеф «Мир над полем битвы», посвященный окончанию русско-турецкой войны, он передал в Туринскую церковь Консолата. На этом горельефе изображена огромная фигура ангела мира. Для нового использования каноника вложил в руку ангела высокий крест и окружил его итальянскими сюжетами, альпийскими стрелками, храмами в романском стиле и прочими. Другой рельеф освобождения крестьян каноника передал в 1924 году под памятник павшим солдатам на кладбище городка Черезетто. Рельеф был снабжен надписями «Мир после войны» и «Своим сыновьям, павшим в Великой войне, Черезетто посвящает». Эти надписи поместили над бронзовой композицией с пашущим Львом Толстым в облике мужика, с бабами в платочках и с луковками русских церквей на заднем плане. Несколько слов о русской фортуне каноники. В 1908 году в Париже состоялась судьбоносная встреча скульптора с великим князем Владимиром Александровичем, тогдашним президентом Академии художеств, и с его супругой, великой княгиней Марией Павловной Старшей, которая после смерти мужа возглавила Академию. Сразу после знакомства художник изваял бюст великой княгини. Оценив дарование итальянского мастера, Мария Павловна пригласила его в Петербург. Приглашение было принято с радостью. Каноника быстро обрел известность дореволюционной России. Северную столицу он поразил своей необыкновенной работоспособностью. В первый визит, длившийся 40 дней, он вылепил 17 бюстов, переведенных им в Турине в мрамор. Такова была его манера работать. Краткий визит в Россию или в иную страну, сеансы с заказчиками и ваяние в глине, а затем неторопливая работа в Италии с мрамором или бронзой. Своим туринским друзьям скульптор любил рассказывать, будто его феноменальная быстрота так неприятно поразила петербургских коллег, что они пустили слух: каноника не ваяет, а якобы снимает с лица заказчика гипсовую маску. Был устроен показательный сеанс с графом Шереметьевым, после которого лепка скульптора была уподоблена игре виртуоза-пианиста, так быстро бегали его пальцы. Вскоре каноника познакомился с Николаем II. Это произошло при работе над бюстами принцесс Елизаветы и Ольги, дочерей великой княгини Елены Владимировны и королевича греческого Николая. Императору, навестившему свою тетю, очень понравилась виртуозная работа скульптора, которой всегда удавались детские портреты. В своих мемуарах скульптор так рассказал об этой встрече: «Могу без преувеличения сказать, что я сблизился с государем в самое краткое время, благодаря его духовности, уму и простоте обхождения». Получив приглашение в царское село, каноника приступил к скульптурным изображениям царской семьи. Первым был исполнен портрет цесаревича, вторым – Александры Федоровны, затем – Николая II. «Вчера я закончил первый сеанс с императором», – делится он впечатлениями с приятелем в Италии, которому он послал письмо. «И не могу тебе описать всю добрую натуру и всю простоту этого человека. Его прямая душа светится в глазах, обладающих необыкновенно мягким выражением, но не лишенных энергии. Вблизи он совсем иной, нежели о нем толкуют». Престиж скульптора при Петербургском дворе был настолько высок, что ему поручили пополнить убранство царской дачи в Ливадии, закупая в Италии мебель, ткани для обивки, венецианское стекло, мраморные изделия. Он отправлял их в Крым, где, по его воспоминаниям, жизнь государей текла весьма просто. Император любил рассеяться, работая на своем винограднике или ухаживая за цветами. Вечерам устраивались банкеты и балы, пели русские песни под балалайку или гитару, в чем участвовал и я, так как я хорошо умел играть на гитаре и обладал скромным тенором. В музее каноники остались образцы его работы при российском дворе. Несколько бюстов Николая II, бюста царицы и цесаревича. Увы, это лишь гипсовые этюды. Почти все оригиналы погибли после революции. В России сохранилось случайно лишь несколько работ последнего скульптора, последнего царя. Первая мировая война и русская революция стали рубежом в жизни каноники. В начале 20-х годов он уехал из Турина и обосновался на берегах Тибра. Напоследок, в Турине, он водрузил статую итальянского всадника на русского орловского рысака, чтобы не пропадать о работе, которую уничтожили в Петрограде. В Турине у него остались заготовки. В Риме каноника заключил удачное соглашение с городским муниципалитетом, по которому воятели был передан в пожизненное пользование старинный охотничий домик на вилле Боргезе в одном из самых красивых уголков Рима. Взамен каноника обещался завещать вечному городу все свои скульптуры. Таким образом, после смерти воятеля в Риме на вилле Боргезе открылся его дом-музей, музей каноники. В России к тому времени Пьетро Канонику прочно забыли.
140-летний юбилей Пьетро Каноники в рассказе Михаила Талалая. Прежде чем мы сделаем перерыв, напомните, Андрей, пожалуйста, какого музыканта мы сегодня слушаем.
Сегодня в исполнении Давида Газарова мы слушаем рождественские мелодии в его собственных джазовых переработках.
Сейчас 2 минуты на краткий выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кто они? Истинные и мнимые люди уходящего года – об этом говорим с заведующим отделом социологии фонда «Индем» Владимиром Римским. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев обратился с письмом к генеральному прокурору России Юрию Чайке и попросил вмешаться в ситуацию с розыском без вести пропавших жителей Чечни. Президент России Дмитрий Медведев уволил заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Пискунова. Ранее были освобождены от должностей руководители ряда региональных управлений ФСИН, а также начальник управления следственных изоляторов и тюрем. Отставки начались после смерти в московском СИЗО юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Басманный суд Москвы сегодня продлил до 19 апреля будущего года срок содержания под стражей двум обвиняемым в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Россия и Украина достигли договоренности об условиях транзита российской нефти через украинскую территорию в Европу в новом году. Ставка транзита повышена на 30% по сравнению с текущим годом, сообщил представитель «Нафтогаза» Украины Валентин Землянский. Европейский Союз осудил казнь в Китае британского подданного Акмаля Шейха, обвиненного в контрабанде наркотиков. Ранее действия китайской стороны подверг резкой критике премьер-министр Великобритании Гордон Браун. В Ираке 3 человека были приговорены сегодня к смертной казни через повешение по обвинению в организации теракта в городе Таза, где в июне в результате взрыва, осуществленного смертником, погибли 70 человек. На севере Нигерии в результате столкновений радикальных исламистов с полицией погибли около 40 человек. Региональное отделение Красного Креста утверждает, что большинство погибших – дети. Местные власти сообщили о задержании 20 членов исламистской секты Кала Катам. Вы слушали новости на волнах радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса. Андрей, кого мы сегодня слушаем?
Сегодня мы слушаем джазовые пьесы, в которых за основу взяты рождественские мелодии разных стран. Исполняет Давид Газаров.
«Наследство динозавров». Так назвал свое эссе наш нью-йоркский автор Борис Парамонов.
Что такое нефть? Это органическое соединение биогенного происхождения, углеводородная масса. Можно сказать, что нефть, как все находящееся под землей, трансформация неких покойников. Но хотя земля в этом смысле это некий гигантский могильник, трупов в ней, так сказать, нет. Все идет в дело. Об этом, и не только об этом, в последнем романе Виктора Пелевина «Т» говорится так.
Главная культурная технология 21 века, чтобы вы знали, это коммерческое освоение чужой могилы. Труп-подсос у нас самый уважаемый жанр, потому что прямой аналог нефтедобычи. Раньше думали, одни чекисты от динозавров наследство получили, а потом культурная общественность тоже нашла, куда трубу впиндюрить. Так что сейчас всех покойничков пригли. Даже убиенный император пашет, как ваша белая лошадь на холме. И лучше не думать на кого.
Это, понятное дело, метафора. Но бывают случаи, когда эта метафора реализуется, овеществляется. Такое происходит сейчас в Венесуэле, где правит большой друг нынешних кремлевских вождей Гуго Чавес. Недавно появилась в «Нью-Йорк Таймс» статья Саймона Ромеро, в которой рассказывается о некоем промысле, расцветающем сейчас в Венесуэле. Это в точности то, что Пелевин назвал изящным словом «трупоотсос». На главном кладбище столицы Венесуэлы Каракасе происходит систематическое ограбление могил. Только за последний месяц насчитали 475 таких ограблений. И охотятся грабители отнюдь не за драгоценностями. Нынешние покойники не египетские фараоны, с ними золото не хоронят. Интересуют грабителей кости. Саймон Ромеро пишет.
На этот товар возник большой спрос со стороны последователей распространенной на Кубе религии под названием пала, которые используют человеческие кости в своей ритуальной практике. Кости вываривают в котле, называемом инчанга, в смеси с землей и сухими ветками, и полученный декокт преподносят духу по имени Мпунгу. Впрочем, далеко не все подробности ритуала известны, ибо палерос, как называют последователи религии пала, неохотно делятся информацией с посторонними. Это необходимо, говорит лидер группы Самуэль Замбрано, потому что на нас охотно сваливают все беды, переживаемые ныне Венесуэлой. Со своей стороны, Замбрано склонен винить власти Каракаса за вопиющий беспорядок на центральном кладбище, что и есть причина скандального роста этого специфического черного рынка. Известные соответствующие цены. Берцовая кость стоит $450, а череп – 2000. В Каракасе нынче нет покоя даже мертвым, пишет корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Саймон Ромеро.
Он сообщает еще одну удивительную подробность. Существует мнение, что культ Пало распространяется в Венесуэле под влиянием наводнивших страну кубинских друзей Чавеса. Впрочем, эксперты говорят, что Пало начало проникать в страну еще до прихода Чавеса к власти. Саймон Ромеро заканчивает свою статью такой подробностью.
Мильвия Сантос, в день поминовения мертвых, посетив могилу своей матери, обнаружила на месте захоронения сломанный гроб. Черепа у скелета не было. «В эту минуту, — говорит Мильвия Сантос, — я хотела только одного — исчезнуть из этого мира. Но потом я поняла, что может произойти с моим мертвым телом, если я умру. Оставалось только сесть на землю и заплакать».
Такова бытовая атмосфера, созданная в Венесуэле режимом Чавеса. Об этом уместно сказать именно потому, что Венесуэла – страна нефтяная, и деньги от торговли нефтью получают очень значительные. Как видим, наследства от динозавров, по словам Пелевина, явно не хватает, и населению приходится прибегать к трубоотсосу. Нефть не может решить экономических проблем, если проблематична сама политическая атмосфера. В России, этой великой энергетической державе, человеческими костями вроде бы не торгуют. Но при поздних большевиках слово «кости» имело специфический экономический оттенок. За постоянной нехваткой мяса были открыты пункты торговли так называемыми субпродуктами. Название такое и было – «мясные субпродукты кости». Об этом есть замечательное стихотворение у Бориса Слуцкого – о том, как некая бабка позвала гостей и запасается этими самыми субпродуктами. Кончается стихотворение словами «Но если будут гости, необходимы кости». Это каким-то образом проскочило в печать. Сейчас в России вроде бы свобода печати и мяса вдоволь, но все-таки основной источник сравнительного благосостояния – бывшие динозавры.
Наследство динозавров. Радиоэссе Бориса Парамонова. Андрей, музыка нашей программы – это...
Джазовые пьесы, в которых за основу взяты рождественские мелодии разных стран. Исполняет Давид Газаров.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
2009 год был годом тяжелых утрат в русской культуре. Прямо какая-то полоса трагедии. Скончались люди, чьи голоса звучали кто чаще, кто реже, на волнах радио «Свобода». Писатели Василий Аксенов, Григорий Бакланов, Петр Вайль, художник и парадоксалист Вагрич Бахчинян, актер Иван Дыховичный, композитор Исаак Шварц, наш коллега, радиожурналист Владимир Бабурин. 6 мая пришло известие о кончине в Соединенных Штатах профессора Дартмутского колледжа, поэта и эссеиста Льва Лосева. Все 15 лет, что мы вещаем из Праги, я старался как можно чаще давать слово Льву Владимировичу. Как правило, он без колебаний принимал предложения. Сегодня в рубрике «Переслушивая свободу» мы услышим его голос из большой биографической передачи, вышедшей в эфир 15 июня 2007 года.
Он говорил... А это базилик. Из грядки на английскую тарелку румяную редиску, лука стрелку. И пес вихлялся, вывалив язык. Он по-простому звал меня Алёха. Давай еще по-русски, под пейзаж. Нам стало хорошо, нам стало плохо. Залив был финский. Это значит наш. «О, Родина!» с великой буквы «Р», вернее «С», вернее «Ер», несносный, бессменный воздух наш орденоносный, и почва, инвалид и кавалер, простые имена, упырь, редедя, союз, чека, быка и мужика, лес имени товарища медведя, луг имени товарища жука. В Сибири ястребу уронил слезу, в Москве взошла на кафедру былинка, ругнули сверху, пукнули внизу, задребезжал фарфор и вышел Глинка, конь Пушкин, закусивший у дела, сей Китоврас, восславивший свободу, давали воблу тысяча народу, давали Сильву, Дуйка не дала. И Родина пошла в тар-тарары. Теперь там холод, грязь и комары. Пес умер, да и друг уже не тот. В дом кто-то новый въехал торопливо, и ничего, конечно, не растет на грядке возле бывшего залива.
Со Львом Владимировичем Лосевым, профессором Дартмутского колледжа в штате Нью-Гэмпшир, мы беседуем по телефону. Я прошу его рассказать о том, как повлиял на него отец, поэт Владимир Лившиц.
Вы знаете, я прямо ответить на этот вопрос не могу, потому что, за исключением самого раннего детства, младенчества, у меня не было постоянного непосредственного общения с отцом. Моих родителей развела война. В конце 44-го года отец демобилизовался по ранению, вернулся, но со мной и с матерью прожил всего месяца 4. Потом я приходил к нему по воскресеньям, пока в 50-м году он не переехал в Москву. Он спасался вообще от вполне возможного ареста в Ленинграде, потому что он тогда был одним из ленинградских безродных космополитов. Так что видеться с ним я стал всего 4-5 раз в год, когда ездил в Москву на каникулы или когда он приезжал в Ленинград. Вообще, может быть, именно благодаря этой дистанции отец приобрел для меня почти мифические черты в детском моем сознании. Я мучился от того, что никогда не могу быть таким, как... каким бы он хотел меня видеть, так, то есть таким, как он, что не вырасту таким же высоким, таким же мужественным, не научусь так же хорошо играть в пинг-понг и на бильярде, не говоря уж о шахматах, в которых никогда ничего не понимал. Кстати, все так оно и получилось. Я и ростом невысок, и играть ни на чем не умею. Но главное, что я все-таки к этому недосягаемому идеалу отца тянулся. Если я не законченный негодяй сегодня, то благодаря, я думаю, этому влиянию. Только когда мне было уже лет за 30, у нас с ним установились отношения полные откровенности и взаимопонимания. Но я уже тогда доживал последние годы в России, а он на свете. Человек он был в самом деле замечательный. Люди, которые говорят мне: «Я знал вашего отца», всегда хорошо улыбаются, потому что он был талантливый, остроумный, добрый, а главное, с исключительным чувством человеческого достоинства. А это в России не так часто встречалось. О матери мне говорить трудно, потому что, наоборот, никакой дистанции не было. Ее легкого оптимистического нрава я не унаследовал. Был еще близкий друг моих родителей в молодости. Это художник Борис Федорович Семенов. У него долго не было своих детей. Он ко мне, видимо, испытывал отцовские чувства. Я его тоже любил. Он был такой очень петроградский человек. Воспоминания близких вам с детства людей становятся частью вашей собственной памяти. Вот благодаря Боре Семенову в моей прапамяти и детство в Петербурге накануне Первой мировой войны, и знакомство со старыми сатириконцами, пирушки с Даниилом Ивановичем Хармсом. Вот, пожалуй, и все. А так литературного особенного окружения, учителей, менторов у меня в детстве, в подростковом возрасте не было.
Тем не менее, вы пошли по явной литературной линии. Вы ведь по образованию филолог, да? Вы закончили Ленинградский университет. Расскажите, пожалуйста, немножко об этом.
Вот в том-то и беда, что я по образованию вовсе не филолог. То есть как бы филолог, квазифилолог. Потому что в 17 лет я по глупости поступил не на то отделение, куда надо бы. Я тогда еще не было отдельного факультета, я поступил на отделение журналистики филологического факультета. Правда, слава богу, мы в значительной степени занимались и по общей для филологического факультета программе, но очень много времени отдавалось на совершенно совершенно дурацкие, бессмысленные занятия теорией и практикой советской печати. До сих пор не вполне себе представляю, что это было такое. Вот как оно было с моим образованием. А после окончания университета я полтора года работал в газетенке маленькой на севере острова Сахалин. Газета называлась «Сахалинский нефтяник». В январе 61-го года вернулся в Ленинград. Больше года никак не мог устроиться на работу, никуда не брали. Зарабатывал кое-какой журналистской и литературной халтурой, которую мне устраивали мои более удачливые товарищи по университету. Ну и тот же Борис Федорович Семенов. Он тогда был художественным редактором журнала «Нева». Отец из Москвы пересылал мне иногда заказы на поэтические переводы, которые делались ему, а он передавал их мне. Вот несколько переведенных с польского детских стишков я напечатал тогда в «Мурзилке». А потом как-то раз уже совсем от отчаяния сел и сочинил довольно безумное стихотворение для детей. Что-то такое научно-сатирическо-фантастическое. Я помню, приступая к сочинению, подумал, что надо поставить себе какую-нибудь сугубо формальную задачу, а иначе ничего не получится. И почему-то решил написать стихотворение в форме ромба. То есть вначале коротенькие строчки, но каждая чуть длиннее предыдущей, а ровно с середины строчки опять начинают укорачиваться. Слава богу, ничего из этой ахинеи не помню, кроме названия. А название было «Как однажды утром рано к нам пришло письмо с Урана». И вот с этим ромбом я явился в редакцию журнала «Костер». Там тогда работал очень талантливый человек, отличный, что твой маршак, переводчик английских баллад, Игнатий Михайлович Ивановский. А Гена Ивановский и сам был крайне склонен к разным играм и безумствам и вообще мечтал превратить этот орган Ленинградского обкома комсомола в новый «Ёж» или «Чиж». И вот мое ромбовидное сочинение как-то вписывалось в его мечты и планы. Он взял его для «Костра», тут же заказал мне что-то еще. Но пока я это вот что-то еще сочинял, Ивановскому надоело работать в «Костре», он решил уходить на вольные хлеба, а меня пристроить на свое место. И объединенными стараниями Ивановского и отца моего, через его московские связи, я стал сотрудником «Костра» на ставке завхоза. То есть фактически я, конечно, был литсотрудником, но по ведомости числился завхозом. Только через пару лет моя должность стала называться «Заведующий отделом спорта и юмора».
«Поверх барьеров» в рубрике «Переслушивая свободу» отрывок из программы о Льве Лосеве.
Все пряжи рассучились, опять кудель в руке, и люди разучились играть на тростнике. Мы в наши полимеры вплетаем клок шерсти, но эти полумеры не могут нас спасти. Так я, сосуд скудельный, неправильный овал, на станции удельной сидел и тосковал. Мне было спрятать негде души моей дела, и радуга из нефти передо мной цвела. Истока понапортив и понаделав дел, я за забор напротив бессмысленно глядел. Дышала психбольница, светились корпуса, а там мелькали лица, гуляли голоса, там пели, что придется, переходя на крик и финского болотца, им отвечал тростник.
Стихи Льва Лосева в авторском исполнении. Весной 89-го года Лев Владимирович участвовал в программе «Русская идея», которую вел из Нью-Йорка Борис Парамонов. Программа была приурочена к 200-летию со дня рождения Пушкина.
Итак, мы обсуждаем тему о Пушкине. Русским или нерусским поэтом был Пушкин. Передаю микрофон профессору Лосеву. Лев Владимирович, я несколько уточню свой вопрос. Можно ли считать, что Пушкин противостоит основному потоку русской классики? И если да, то по какой причине?
Да, безусловно. Если классикой мы считаем русскую прозу Тургенева, Гончарова, Достоевского, Толстого, поэзию Тютчева, Некрасова, Пушкин был совершенный поэт. То есть он занимался высшей деятельностью, доступной человеку, словесным творчеством. И только. Философская антропология, психология, социология, этнография, историография, богословие – все эти науки о человеке в силу известных исторических причин вкрапливались в русское художественное творчество эпохи после Пушкина. Тургенева, Достоевского, Толстого которые принесли русской литературе всемирную славу, мы называем через черточку. Поэт, в смысле писатель, поэт-философ, поэт-историк, или социальный критик, или мыслитель о Боге и прочее. А Пушкин – поэт и баста. Противопоставленность Пушкина основному потоку русской литературы XIX века спокойно осознавалась двумя-тремя поколениями. Пушкин для них был прошлое. И не только для тех, кому нравились статьи Писарева. Изменение статуса Пушкина, перевод его в родоначальники, в центральную фигуру русской литературы, фигуру, к которой мы привыкли, произошел, можно считать, в одночасье, за несколько дней, в начале июня 1880 года, во время торжеств по поводу открытия памятника в Москве. Это событие тоже сузилось в нашей исторической памяти. Мы вспоминаем теперь только страстную речь Достоевского и склонны считать ее выражением согласованной оценки Пушкина русским обществом. Вроде бы мы теперь эту оценку речи Достоевского о Пушкине все разделяем, деликатно закрываем глаза на жутковатые анахронизмы вроде словословия великой арийской расе. Но на самом деле никакого согласия по поводу значения Пушкина не было и в 1880 году. Речь Достоевского потому и была такой страстной, что эта речь сугубо полемическая. Примирительную речь хотел произнести Аксаков. Но он и сам был к тому времени человеком прошлого, и к прошлому относилась его попытка представить Пушкина как опрокинутое в историю объединение западничества и славянофильства. Аксаков говорил: «Глубокий исторический смысл сказался в том, что именно в Москве воздвиглась медная хвала первому истинно русскому, истинно великому национальному поэту». По Аксакову получалось, что в Пушкине соединились, наконец, счастливым браком Москва и Петербург, самобытная Русь и основанная Петром империя. Достоевский же в своей речи ничего не примерял. Он сражался, и он победил. Бой был неравный. Против Достоевского стоял Тургенев. Обоим писателям оставалось мало жизни. Но если Достоевский в последний свой год был на подъеме духовных сил, Тургенев был писателем безнадежно уставшим. Качеством прозы речь Тургенева, вялая, мямлющая, не идет ни в какое сравнение с речью Достоевского. Но ни ту, ни другую речь нельзя принимать prima facie, по первому взгляду. Мне кажется, что в глубине души оба скептически относились к юбилейному энтузиазму. Достоевский так и говорил: «Публика собирается увизжаться от восторга». Оба были великие художники и понимали Пушкина как художники. Оба понимали, что памятник – это всего лишь медный истукан, и если не наполнить его значением, поклонение Пушкину будет пустым идолопоклонством. Скрытое построение речей Тургенева и Достоевского в сущности одинаково. «Пушкин – не то, что вы думаете». Пушкин не русский Шекспир, не русский Гёте, не туз, которым Россия может козырнуть на встрече мировых культур. Вот пафос речи Тургенева. Пушкин, говорит Тургенев, русское внутреннее народное явление. Не потому, что народ его читает, не потому, что он написал «Руслан и Людмилу» из сказки в так называемом «народном духе». Эти произведения Тургенев считает относительно слабыми, а потому, что он создал русский поэтический язык, высшее выражение народного духа. Тургенев не мог не проиграть схватку с Достоевским, хотя бы уже потому, что в юбилейных обстоятельствах публике приятнее выслушивать безграничное возвеличивание объекта поклонения, чем тезисы в чем-то его ограничивающие. Несколько дней спустя Тургенев писал Стасюлевичу о речи Достоевского: «Это очень умная, блестящая и хитро искусная при всей страстности речь, всецело покоится на фальши, но фальши крайне приятные для русского самолюбия».
Переслушивая «Свободу», голос Льва Лосева из программы 2007 года. А сейчас, Андрей, время вашей персональной рубрики. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшнем музыканте в необходимых деталях.
Вы знаете, Иван, я решил снова представить нам творчество в прошлом бакинского, потом в прошлом московского, а теперь немецкого джазового пианиста Давида Газарова. Не только потому, что он хороший музыкант, но еще и потому, что, как выяснилось, он чуть ли не единственный музыкант, который имеет отношение к нашей стране, к нашей музыке, к нашему джазу, который выпустил альбом джазовых рождественских мелодий. А поскольку мы с вами как-то, в общем, находимся
сейчас между праздниками, между Рождеством, Новым годом и еще одним Рождеством и еще одним Новым годом, я решил, что это самый подходящий случай для того, чтобы этот альбом представить. Этот альбом вышел в Германии. Давид Газаров играет там только рождественские мелодии в джазовой обработке. Вот мы их сегодня и слушаем.
Мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Пишите нам свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссер Юлия Ермолинская, и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия, хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».